Картина дня на Радио КП.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также по традиции мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это «Картина дня». В течение часа обсуждаем самое резонансное, любопытное событие за сегодняшний день. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Если вам есть что сказать, звоните. Но думаю, что времени на звонки у нас сегодня будет немного. Замечательный гость у нас сегодня. Я уже сказал о том, что это наш коллега с некоторых пор. Он ведет авторский проект в интернете, телевизионный проект в формате интервью. Но прежде всего это депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия», один из лидеров так называемой внесистемной оппозиции Илья Пономарев, наш сегодняшний гость. Добрый вечер, спасибо,
добрый что пришли.
Вечер. Все правильно, не ошибся в вашем
предании. Я прям уже покраснел, даже вы меня засмущали.
Посему, давайте тогда поговорим о событиях, о новостях сегодняшнего дня. Не только дежурный вопрос, самое любопытное событие, на ваш взгляд, сегодня, может быть, в выходные, как поживаете?
Безусловно, для меня были важные события выходные, потому что было целых две массовых акции в Москве. Одно – это марш, который назывался «Марш в защиту детей», на самом деле «Марш в защиту депутатов Государственной Думы».
Это же ваши оценки, скажем так.
Мне кажется, это самое подходящее название, потому что именно депутаты туда пришли по велению сердца, с удовольствием выступали, шутили, улыбались. Вот вы упомянули про мой авторский проект в интернете. Как раз я сегодня интервьюировал двух таких депутатов, и они говорили, конечно, что этот марш для них был очень важным и психологически таким расслабляющим после всей той критики закона Димы Яковлева и так далее, они почувствовали себя в своей тарелке. Другой марш, это был социальный марш, тоже для нас очень важный, потому что это было впервые, когда вот так называемая белоленточная оппозиция начала говорить про социальные проблемы. И это был марш, который был по проблемам ЖКХ, по проблемам транспорта, по проблемам образования. То есть про не такие высокие политические материи, а вот то, что вот волнует каждого человека каждый день.
Но при этом на первый марш защиты детей пришло, по официальным данным, порядка 10-12 тысяч человек, а на ваш от 1000 до 2. Социальный марш, в котором вы принимали участие.
Это все лукавые цифры.
Что скажете по этому поводу?
На самом деле есть цифры, например, независимых счетчиков, которые считали на рамках. На рамках была цифра около 2500 на нашем марше и 11500 на марше в защиту детей. Я лично оцениваю, что было, наверное, где-то в районе 4000 на нашем марше и где-то 13 тысяч на марше в защиту детей. Это не важно, понятно, там было больше, но там и свозили автобусами, и приходили трудовыми коллективами, а мы, в общем, как всегда, делали это своими силами.
Очень многие констатировали после социального марша, который для многих был продолжением того, что происходило на Болотной площади, на проспекте Академика Сахарова, что это точка в оппозиционном движении в нашей стране. Год назад, полтора года назад на митинг выходили десятки, сотни тысяч человек. Сейчас 2500. Это на уровне марша несогласных несколько лет назад. Вы согласны с подобной оценкой? Где все активисты? У нас муниципальных депутатов только в Москве больше.
Мы точку ставим что-то после каждой акции. И, пожалуй, только была одна акция, после которой люди не стали говорить про точки. Это акция 13 января, когда был марш против вот этого закона, которых окрестили законом подлецов или законом Димы Яковлева. Тогда вышло очень много людей. Я не хочу давать оценки, но это были десятки тысяч, если не сотни тысяч человек. Просто здесь действительно, как считать, это у всех разная точка зрения, но не меньше 50 тысяч было точно. Вопрос в том, что каждый повод собирает разное количество людей. И на той акции, которая была вчера, мы, собственно, и не планировали больше. Мы заявляли цифру в 5 тысяч, было, может быть, там чуть-чуть меньше, чем эти самые 5 тысяч. То есть примерно сколько хотели, мы столько и вывели. И учитывая, что это не было общей акцией, это не было акцией, которую бы там все наши медийные фигуры призывали, там «Эхо Москвы», «Новая газета», это была акция в значительной степени левой общественности, я считаю, результат, в общем, вполне неплохой.
Но 2500, это же очень, 4000 от силы, то, о чем вы говорите, это же действительно мало. Но какие, о каком лидерстве можно говорить, о каком движении можно говорить, если даже так мало людей выходит?
Нет, это новый формат, который мы опробовали первый раз. И еще раз скажу, что вот я хорошо помню те времена, там, 2 года назад, 3 года назад, когда вот такая цифра, там, все бы сказали, вау, сколько людей пришло. Сейчас это уже выглядит так, ну, вот на фоне этих вот много 10-тысячных акций, это, ну, там что-то мало народу собралось. Конечно, это несравненно больше, чем все эти марши несогласных, на которые выходило 100-200 профессиональных активистов. Конечно, эту акцию вышло много простых москвичей. Мы впервые смогли восстановить, на самом деле, единство разных организаций, потому что те, которые не ходили, не хотели ходить на митинги, которые они считали либеральными, там, например, партия «Яблоко», вот, когда вот в субботу она присутствовала.
Но при этом Парнас не присутствовал.
Партия, ну, собственно, правые партии не пошли, потому что это социальная вещь.
Еще один вопрос. Вот мы вели в эфир в субботу, прямой эфир, и я раз за разом спрашиваю у корреспондентов, которые присутствовали вот на этом оппозиционном социальном марше, а кто там есть из лидеров? И мне в 18 раз подряд отвечали, называя только одну фамилию, Илья Пономарев. А где все остальные, где ваши сподвижники? Алексей Навальный, и я, Илья Яшин, Борис Немцов, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков. Где все эти, Евгений Чирикова, где все эти люди, которые на протяжении последних 1,5 лет помимо вас символизируют вот этот вот протест?
Ну, я, во-первых, абсолютно открещиваю здесь от роли лидера, потому что это несправедливо. Этот марш, как раз его задумывали как марш без лидеров.
Медийные лица.
Ну, медийные. Это более корректно. Хотя я вот старался держаться в сторонке, для того, чтобы меня постоянно не обступали средства массовой информации, для того, чтобы картинка была этого марша. И это организовывало движение «Белая лента», это организовывали правозащитники, это организовывали левые активисты. То есть мы как раз хотели, чтобы там не было лиц, а были требования, но были бы лозунги.
Но все равно, где эти люди-то?
Ну, а те люди, которые вы назвали, это люди в основном правых взглядов. Им не интересна социальная тематика. Я вообще считаю, это одна из главных проблем нашего всего движения, что страна-то левая, и стране-то интереснее прежде всего вот это вот ЖКХ, им интересно там детские сады, интересно, чтобы пробок не было на улице.
Алексею Навальному, руководителю, в том числе проекта РосЖКХ, не интересны проблемы ЖКХ?
Вот в том виде, в котором нам, конечно, нет. Его интересует, чтобы система осталась, как она есть, но в ней перестали бы воровать. Он не подвергает сомнению то, что система выстроена правильно. Он выступает за то, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство было частным. За то, чтобы вся вот эта система работала там в пользу бизнеса. Те люди, которые выходили вчера, они против этого. Они говорили «власть миллионам, а не миллионерам». Они говорили о том, что мы не хотим, чтобы на нас делали деньги управляющие компании. Поэтому, конечно, это не близко тому же Борису Немцову, например, или Илье Яшину, людям, которые всегда выступали как раз за это, за усиление роли частного бизнеса.
А как вот марш в защиту детей? Сложно прикопаться, но действительно российских детей нужно защищать, действительно нужно упрощать процедуру усыновления. Об этом говорит Ирина Бергсет, лидер движения «Русские матери», если я не ошибаюсь. Вот с чем вы тут не согласны? Почему вы потом заодно с одного марша на другой не пошли?
Нет, я абсолютно согласен с этим. И, конечно, я выступаю за то, чтобы наши дети находили приемные семьи у нас в стране. Но я против того, чтобы на детях делали политику. А вот этот вот марш, на мой взгляд, это чистой воды политиканство. И поэтому туда, собственно, пришли там по указанию все депутаты «Единой России», пришла ЛДПР. Мы, «Справедливая Россия» и КПРФ, хотя нас пытались там всяческими жульническими способами туда втянуть, даже распространяли информацию о том, что мы якобы эту акцию поддерживали, но мы туда не пошли, потому что мы не хотим, чтобы такая важная тема использовалась в чисто политических целях. Мы предпочитаем своими руками это делать. Вот у меня в Новосибирской области, откуда я избран, ситуация с детскими домами принципиально отличается от ситуации в других областях. В том числе потому, что мы, мои однопартийцы, активно в этом направлении работаем. Работаем, между прочим, и с властями области. Мы не делаем здесь никаких партийных различий. Кто там единорос, кто там СР, кто там коммунист и так далее. Каждый, кто хочет, тот должен это делать. И у нас есть целый ряд районов, в которых приемные семьи разобрали практически всех сирот, которые были в детских домах. Это реальная работа. Но ограничения на усыновление можно вводить только после того, как, собственно, сирот в детских домах не осталось. А то получается, что и самим не дадим, да, и вот чужим тоже.
Ну, и новость в теме, чтобы немного актуализировать вот всю эту тематику. Басманный суд Москвы, это сообщение появилось на лентах информагентства несколько минут назад. Басманный суд Москвы отказался вернуть оппозиционеру Илье Яшину 450 тысяч рублей, которые у него изъяли следователи во время обыска в рамках так называемого болотного
дела. Украли нехорошие люди.
Дело об этом сам Илья Яшин написал в своем твиттере. В своем заявлении оппозиционер обращал внимание суда на то, что 4 месяца назад ВСК удовлетворили его ходатайство и обещали отдать изъятую сумму. Однако во время заседания выяснилось, что 7 февраля следователь вынесли новое постановление, в котором они отказались возвращать деньги. Вы следите за тем, что происходит с вашим коллегой по оппозиционному движению?
Да, мы даже вместе с коллегой Яшиным ездили осматривать его квартиру, которую тогда взломали следователи, потому что он, как мы знаем, был не у себя дома, ночевал, его в другом месте нашли, а в его квартиру вломились без него, вынесли дверь, собственно, вынесли оттуда все деньги, вынесли все ценности, и вот с тех пор Илья Валерьевич пытается, значит, каким-то образом их получить назад. Но вот мы знаем, что из этой бездонной бочки только Ксения Анатольевна может получить свои деньги.
Поехали дальше к другим темам. Это картина дня. Напоминаю, сегодня годовщина с момента избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации. Надо сказать, что различные социологические службы приурочили к этому различные исследования. В частности, сегодня результаты соцопроса своего обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. В том, что отдали голос за Владимира Путина на президентских выборах год назад, признается почти две трети россиян, 65%, принявших участие в голосовании. Спустя почти год после президентских выборов респонденты, признавшиеся в том, что поддержали тогда Путина, вот эти 65%, объясняют свой выбор главным образом доверием к нему. Более половины респондентов, голосовавших за Путина в марте прошлого года, сообщили, что предвыборные обещания были весомым аргументом в его пользу. Но я бы вспомнил результаты социсследования другой известной компании, скажем так, Левада-центра. Как вы считаете, за время своего правления Владимир Путин принес России больше хорошего или плохого? 65% россиян считают, что больше плохого, больше хорошего. И 18% больше плохого. Затрудняюсь ответить, 17%. Вот смотрите, что получается. У Владимира Путина 65% поддержки в обществе. Ну, можно по-разному трактовать, но тем не менее все крутится вокруг этих цифр. С другой стороны, на оппозиционный марш выходит 2500 человек. Вот когда я эти две цифры ставлю рядом, я вижу абсолютную победу власти над теми людьми, которые в декабре позапрошлого уже года вышли на улицу с одним из требований, которых было Путина долой. Где они и где Путин?
Я не могу с этим согласиться. Конечно, я не могу сказать, что те люди, которые вышли тогда на Болотную площадь, победили, но они достаточно много сделали, и они столкнули с мертвой точки довольно большую машину. Смотри, сейчас люди уходят в отставку из Государственной Думы по обвинениям в коррупции. Разве это мыслимо было три года назад? У нас начата политическая реформа, крайне непоследовательная, я бы сказал, где-то даже деструктивная, но тоже она начата под давлением Болотной площади. У нас начались преобразования в стране, про которые мы не могли даже и мечтать. И это все результат Болотной площади. Конечно, мы хотели, чтобы это было совершенно по-другому, но для этого и нам надо было в чем-то действовать по-другому. Для того, чтобы, например, победить на президентских выборах, как в том самом анекдоте про лотерейный билет, надо было его купить, для этого надо было выдвинуть своего кандидата. Если у нас не было своего кандидата, то мы, наверное, не могли рассчитывать на победу. Он просто не участвовал в этих самых выборах. Мы так и не смогли персонифицировать вот этот самый протест. Мы не смогли сказать, вот есть Путин, а есть там вот там Иванов, да? Там, не знаю, все равно, кто бы был на самом деле на его месте. Был бы это Алексей Навальный, или был бы это Сергей Удальцов, или был бы это Илья Яшин,
или
был бы кто-то
другой. Я напомню, что лидер вашей партии, которую вы представляете в Государственной Думе, баллотировался на тех выборах, Сергей Миронов. И вы считаете, что не было вашего представителя?
Мой представитель, лично мой представитель, там был. И вы совершенно правильно назвали его имя и фамилию. Но это был мой представитель. Он не смог доказать этой самой площади, что он представитель вот этого вот широкого слоя общества. Хотя он был ближе всех. И он говорил о том, что он готов принять требования там, про технического кандидата, что он готов вот, выиграть эти президентские выборы только для того, чтобы принять новое избирательное законодательство и провести всеобщие перевыборы. Но его происхождение, то, что он был изначально из команды Путина, не дало возможность в него поверить. Это ну, большая проблема. Что случилось, то случилось. Конечно, это должен был быть новый человек, это должен был быть свежий человек, это должен быть человек, который бы мог объединить и избирателя «Справедливой России», и избирателя коммунистов, и избирателей там, вот, либерального фланга, там, которые проголосовали за Прохорова. Это должна была быть консолидирующая фигура, ее не появилось.
Но сегодня, спустя год, вы видите политика в нашей стране, который может бросить вызов Владимиру Путину? Или такого политика до сих пор нет?
Я вижу целый ряд таких политиков.
Например, фамилии.
Ну, мы их уже назвали. То есть тот же самый Навальный все время кидает вызов Владимиру Путину. Тот же самый Сергей Удальцов всегда кидает вызов Владимиру Путину. Ваш покорный слуга всегда кидает вызов Владимиру Путину. Вопрос весь в том, что мало того, что бросить этот самый вызов, вопрос в том, что этот вызов еще должен быть достаточно серьезен, он должен быть подкреплен определенными ресурсами, и он должен... Это время.
Я об этом и говорю. То есть такого политика нет, получается.
Это
Путин
время.
У нас один.
Это время, хорошо, это время, это средства массовой информации, это дела и результаты, это реализация определенной стратегии. И самая большая проблема, что мы никак не можем промеж себя договориться, потому что надо договориться и надо на кого-то играть. Просто консолидированно. А для этого этот человек должен устраивать всех людей, которые в этом процессе участвуют. То есть он должен быть нормальным и для левых, и для националистов, и для либералов. Пока все очень сильно увлекаются вот стороной, связанной со средствами массовой информации. Ну, действительно, там в декабре прошлого года произошел прорыв. Да, там, вдруг про нас начали писать, про нас начали говорить, там телекамеры и так далее. Я вот ни одного раза, например, у вас в эфире не был до декабря 2011 года. А сейчас вот регулярно прихожу и имею удовольствие с вами общаться. Это же результат. У многих начинается головокружение от успехов.
Если, получается, оппонентов у Путина сегодня нет, но когда мы говорим, ну, серьезных оппонентов, когда нам говорят о том, что Путин 12 лет, ну, уже на 11, получается, вы согласны с этим?
Нет, я с этим не согласен. Усталость от Путина очень большая, прежде всего, в элитах. И когда люди говорят о поддержке или неподдержке Путина, все это пока нет альтернативы. Это там любой социолог знает, и на самом деле, вот вы там цитировали ВЦИОМовский опрос, ну, он заведомо недостоверен по одной простой причине. Есть такой феномен, который, опять-таки, ну, любой человек, который знает, занимается политикой, знает, если человека через год спросить, за кого он голосовал, то признается в своем выборе правильно, да, ну, максимум две трети людей. То есть, если говорят сейчас 65%, и тогда по отчетности проголосовало 65%, значит, эти цифры искусственно подогнаны. Это означает, что эти цифры недостоверны. Потому что признаться в этом должно было быть, если тогда проголосовало, скажем, 60%, то сейчас бы в этом призналось порядка 40%. Это просто факт. Но и все равно эти цифры, они пока нету вот другого Иванова, чтобы можно было сказать, если не Путин, то кто?
В ближайшие 11 лет Иванов-то появится?
Обязательно. И не в 11 лет появится, это в течение нескольких лет все проявится. Угу. До следующих выборов это точно...
Откуда вы ждете появления Иванова?
Ну, как все
с
мы будем...
С какого левый фланг, правый фланг?
Я, конечно, думаю, что это будет левый человек. Я думаю, что это будет умеренно левый.
Человек,
левый.
В смысле,
я думаю, что это будет умеренно левый человек. Угу. Я не думаю, что это будет человек радикально левых взглядов, потому что объективно люди в стране не хотят потрясений, они не хотят революций, они хотят перемен, но хотят, чтобы они произошли спокойным путем. И, конечно, они хотят, чтобы прекратились вот эти вот поборы в жилищно-коммунальной сфере, они хотят, чтобы прекратилась приватизация образования, они хотят, чтобы прекратился диктат денежных мешков, чтобы прекратился рост цен, чтобы не было посредников и так далее. Это все левые лозунги, и только левые могут их реализовать.
Ну что ж, это картина дня. Напоминаю, Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» у нас в гостях. Сейчас перейти уже хочется к другой теме, но тем не менее, вот по поводу предвыборных обещаний Путина, там несколько статей, такой незримый конфликт даже между правительством, некоторыми членами правительства и Путиным, штрафы и претензии к некоторым министрам по поводу того, что санкции, точнее, к некоторым министрам по поводу того, что предвыборные обещания Путина не выполняются. Вы верите в то, что они в принципе выполнимы?
То, что они выполнимы, я верю. В то, что их выполнят, я абсолютно не верю. Дело в том, что у Путина есть какая-то такая профессиональная традиция, наверное, вот в силу своего чекистского прошлого. Обычно он говорит строго противоположное тому, что собирается делать. Он обязательно запутывает следы. Поэтому если написано, что там товарищи, мы все пойдем направо, то это означает, что мы на самом деле собираемся идти налево, может быть, прямо, может быть, назад. Но вот можно быть точно уверенным, что направо мы не пойдем. И поэтому, когда он пишет статьи, для меня это прежде всего указание на то, что он делать не будет. И, собственно, так оно и получается. Вот когда я это читаю, за исключением некоторых очень мелких, там, конкретных обещаний, и то, которые плохо реализовываются, например, он обещал там петиции делать в интернете для приема в парламент. Парламент триумфально проваливает те вещи, которые принесли граждане, собрав там сотню тысяч
подписей. Но при этом сегодня же он подписал документ, регламентирующий работу вот этого вот Всероссийского центра по работе с обращениями граждан. Ну, как-то иначе это формулируется, но тем не менее.
Да-да, это совершенно верно, и это очень важно, что это происходит. Только я хочу напомнить, во-первых, что это дело парламента, а не дело исполнительной власти. Если этим занимается президент или правительство, то тем самым нарушается принцип разделения властей. То есть они, грубо говоря, не в свое дело лезут. Это наша задача, как депутатов, это сделать, во-первых. Да? Во-вторых, он это подписал после колоссального скандала, который, в том числе с помощью вашего покорного слуги, был озвучен, потому что это хотели втихую распилить между несколькими крупными компаниями для того, чтобы они сделали эту систему, а потом бы отчитали все сделанное и там, то есть до свидания всем. Был конкурс, который проводило Министерство массовой коммуникации и связи, который был отменен на днях. Это вот забрали в администрацию президента, и вот, соответственно, сегодня Путин там что-то подписал. Поэтому нет, это как раз классический пример такого обещания, но это мелочи, да, а фундаментальные вещи, это связанные, например, с пенсионной реформой, это связанные с принципами, которые закладываются в образование, это принципы, которые закладываются в миграционную политику страны. Все эти вещи меняются в виде конкретных законопроектов до неузнавания, это даже дух статей Путина постоянно нарушается, и я целый ряд случаев могу привести, когда я сам выхожу на думскую трибуну, и я оппозиционер, цитирую, вот Путин сказал, вот прямая цитата из его статей, за которые вы там все выступаете, господа единороссы. Я говорю, вот Медведев сказал, лидер вашей партии, вот прямая его цитата, а вот текст вашего законопроекта, который вы принимаете. И получается так, что законопроект, который мы как оппозиция вносим в исполнение обещаний Путина, Единая Россия проваливает, зато она с удовольствием принимает законы, как, например, закон о прописке, который впрямую противоречит обещаниям Владимира Владимировича.
Ну что ж, думается мне, к этой теме мы еще вернемся. Я хотел бы вас спросить по поводу рейтинга, который сегодня также много обсуждается. Рейтинг 100 самых влиятельных женщин России. Первое, его составляли, надо сказать, эксперты, руководители крупнейших СМИ, представители, кстати, правительства Российской Федерации, туда вошли и депутаты Государственной Думы. Так вот, 100 самых влиятельных женщин, самая влиятельная у нас на Руси Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, на втором месте Ольга Голодец, на третьем Наталья Тимакова. Любопытно, что на 100-м месте, об этом почему-то сегодня не так много говорят, госпожа Васильева, это та самая, которая живет в 100-комнатной квартире. На 72-м месте Надежда Толоконникова, это участница группы Pussy Riot, и она, кстати говоря, опередила в рейтинге Ольгу Баталину, видного депутата Государственной Думы, в последнее время видного многим нашим коллегам, журналистам. Также в список вошла и там ниже 40-го места, по-моему, первая леди Людмила Путина.
Ниже Светланы Медведевой, что характерно.
Она на 40 на 41-м месте. Людмила Путина на 41-м месте. Вы к этому, вот к этому подобным рейтингам можно относиться серьезно, или это такая забава для журналистов просто потрепаться какое-то время?
Ну, в этом есть элемент забавы, потому что этот рейтинг, это, скажем так, те женщины, о которых мы знаем. Mm-hmm. Потому что, как мы знаем, у нас в стране способ влияния женщин очень часто носит непубличный характер. Они очень часто используют своих мужчин, например, для того, чтобы влиять. Поэтому я думаю, что многих из женщин, которые по-настоящему влияют на российскую политику, в том числе через первое лицо, мы просто не знаем.
Ну, я добавлю, что там есть и новые фигуры в этом рейтинге. Например, на 22-м месте заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра Москвы Анастасия Ракова. Также на 19-м месте Елизавета Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», также активная участница, ну, скажем так, оппозиционных акций.
Нет, этот рейтинг очень правдоподобен, и очень много достойных фамилий, и на самом деле,
на 14-м месте.
Да, и на самом деле вот сотое место госпожи Васильевой, я считаю, тоже адекватно отражает ситуацию, что даже будучи под домашним арестом, тем не менее, она входит в сотню самых влиятельных женщин Российской Федерации.
Из представителей шоу-бизнеса я бы отметил Елену Исинбаеву на 82-м месте, Наталья Водянова на 78-м, также Земфира вошла в число 40 самых влиятельных женщин, 38-е место, 33-е Майя Плисецкая, наша коллега-журналистка, ну это не шоу-бизнес, это уже наша коллега Юлия Латынина на 28-м месте. И, ну, пожалуй, все. Подробности на нашем сайте kp.ru. Сейчас хочется перейти к теме, которая обсуждается в мире более всего. Это начало отбора кандидатов на престол Папы Римского. Кардиналы Ватикана, собственно, сегодня начали этот отбор. С нами на связи человек, который в «Комсомольской правде» едва ли не лучше всех разбирается в деятельности различных церквей. Конечно же, речь прежде всего идет о Русской Православной Церкви, но и о других. Елена Ченкова, корреспондент отдела политики. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо за комплимент, Саша.
Лен, я человек малограмотный. Объясни мне и тем людям, которые так же, как я, слабо понимают, что там происходит в Ватикане, что сейчас происходит и когда мы узнаем имя нового Папы Римского?
Сегодня там началась генеральная конгрегация, то есть, грубо говоря, расширенная консультация кардиналов по выбору нового понтифика, предстоятеля Римско-католической церкви. В этих консультациях участвует расширенное число кардиналов, которым также уже исполнилось 80 лет. А я напомню, что на самом конклаве при голосовании кардиналы, которым 80 лет и старше, уже голосовать за нового понтифика не имеют права. Ну вот сегодня там уже приключился такой небольшой местечковый скандал. Некий мужчина в фальшивом одеянии епископа пытался пробраться в зал заседаний. Кто это был, пока неизвестно, скорее всего, любопытный журналист. Он миновал практически все кордоны, но уже на поступах к залу его все-таки выдворила охрана. После этих консультаций, как ожидается, кардиналы наконец назовут точную дату созыва конклава. И тогда они уже уединятся в Сикстинскую капеллу, где будут выбирать нового понтифика.
Лен, причем,
пожалуйста. Причем все происходит очень необычно. Встречи тайны, каждому кардиналу представлена охрана, плюс у них также конфискованы мобильные телефоны, чтобы не было никаких утечек в СМИ.
Но я так понимаю, что в числе кандидатов итальянцы и также представитель Канады есть, и два афроамериканца.
Раньше букмекеры вообще ставили на двух темнокожих кандидатов из Ганы и Нигерии, но сейчас ставки поменялись. В первую очередь эксперты выделяют троих кандидатов. Один из них – это архиепископ Милана Анджело Скола, второй претендент – архиепископ Вены Кристоф Шонберн, и третий кандидат из Буэнос-Айреса – кардинал Леонардо Сандри. Вот эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, и кто-то из них и станет впоследствии новым папой римским.
То есть Питер Терксон из Ганы и Фрэнсис Аринза из Нигерии, те самые кардиналы, о которых говорят очень многие, они выбыли, по мнению букмекеров, из гонки?
По мнению, скорее, журналистов и экспертов, не букмекеров. Они в прямом смысле темные лошадки, еще неизвестно, как обернется голосование. Но я хочу заметить, что сейчас в СМИ всплыли слова бывшего портного, который ранее шил облачение для Бенедикта XVI. Так вот, он сказал, что еще за несколько недель до официального отречения папы он получил заказ на пошив облачения 3 разных размеров для высоких мужчин европейского происхождения. Так что, как мы видим, круг потенциальных пап уже сужается.
Лен, ну а Русская Православная Церковь как-то отреагировала на то, что происходит в Ватикане? Есть ли какие-то официальные там комментарии?
Кандидата выдвинула.
Ну вот сегодня появились сообщения, где митрополит Иларион, в частности, заявил, что таких кандидатов чуть ли не 10, что, скорее всего, это все-таки будет итальянец, потому что в Ватикане соскучились по итальянцам. Я напомню, до этого папа был польского происхождения, ушедший папа был немцем. В частности, владыка Иларион упомянул имя главы папского совета по культуре кардинала Равази.
Спасибо большое. Елена Ченкова, корреспондент отдела политики, о том, что происходит в Ватикане. Там совсем скоро изберут нового папу римского. Вы следите за тем, что там происходит?
Вам ну, это вообще... конечно, это на самом деле важно, потому что я считаю, что роль церкви в современном мире, она меняется. Меняется, конечно, очень постепенно, но очень важно. Церковь все меньше становится крупным участником там, бизнеса, которым она была еще совсем недавно. И сейчас она становится таким интегратором. И я считаю, что должен рано или поздно возникнуть совершенно новый тип союза наций европейских, российской нации, американской нации, латиноамериканской нации, то есть тех наций, которые изначально вышли из христианской колыбели, и церковь может в этом процессе сыграть очень важную роль. Поэтому, конечно, мне это интересно. Я бы, кстати, в этой гонке, я согласен, что очень высокие шансы у итальянцев, просто именно в силу исторической традиции, действительно, давно итальянцев не было, но я лично бы поставил вот на латиноамериканца. Мне кажется, это самый вероятный выбор.
Кого еще раз?
А вот там есть кардиналы из Буэнос-Айреса. Просто это сейчас та территория, где католичество развивается очень успешно, и где оно, кстати, неразрывно интегрировано с политическими процессами, потому что вот христианский социализм очень, очень силен в Латинской Америке, то есть там христианство и левое течение, это, в общем, близнецы-братья, они идут рука об руку, в отличие от правых европейских, и мне кажется, поэтому это хороший шанс.
Но при этом все чаще мы слышим иногда аргументированные, иногда не очень, нападки на христианскую церковь. Сначала вот все эти многочисленные скандалы у католиков, обвинения в педофилии, ну и всякие непотребства там каждый день практически в СМИ о них сообщили, а вот в последние несколько лет уже постоянные систематические нападки на Русскую православную церковь, и в частности, РПЦ стала одним из главных объектов критики, кстати говоря, со стороны внестемной оппозиции. Вот в этом есть какая-то такая общая глобальная некая тенденция?
Да, мне кажется, что корни этих нападок, несмотря на то, что очень разные, конечно, процессы, которые идут на Западе и которые идут в России, но корни нападок абсолютно одни и те же. Это что церковь возвращается как политический игрок. И, соответственно, и бороться с ними начинают политическими этими же самыми методами, применяя те же самые подходы. Ну, нынешний наш патриарх, не хочу давать ему никаких оценок, но если Алексий был, безусловно, деятельным, прежде всего, религиозным, то нынешний патриарх, прежде всего, политик и, прежде всего, государственный деятель. Мне очень не нравится, что Русская Православная Церковь начинает так вот интегрироваться с государственной машиной. Я выступаю резко против этого. Я считаю, это абсолютно не идет ей на пользу. Но процесс это один и тот же. Она начинает играть роль политического института.
Ну, сейчас хочется вернуться к событиям сегодняшнего дня и к тому, что происходило на выходных. Трагедия в республике Тува. 6 юных спортсменов погибло в результате схода лавины. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Ренат Каримулин. Ренат, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги.
Ну, давайте, для начала, что там произошло?
Не стал для начала хоронить, потому что вчера семеро ребят взбирались на гору в поселке Мугураксы, это в 500 километрах от Кызыла. По традиции они хотели перед спортивными соревнованиями развесить там ленты, это древняя тывинская традиция. И вот как раз-таки на сходе с горы их настигла лавина. Одному из ребят, 17-летнему спортсмену, удалось выбраться из снежного плена. Он добрался до дома, рассказал обо всем родителям. И после этого были вызваны спасатели, начались спасательные работы.
Какие есть последние официальные комментарии, может быть, со стороны представителей МЧС или местных властей?
Естественно, надежда все еще сохраняется на их спасение. Работы продолжаются. Вот всю прошлую ночь мешал сильный ветер. Вот на завтра более-менее прогноз хороший. План работы уже скорректирован. И вот стоит отметить, что вот 17-летний парень, который остался в живых, он после недолгого пребывания в больнице просился со спасателями обратно на гору, чтобы искать друзей. И вот как раз-таки он очень серьезную помощь оказывает в намечивании координат поисков. И как раз-таки оказывает очень серьезную помощь вот спасателям в этом плане.
Спасибо большое. Ренат Каримулин, корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске. Лавина настигла юных спортсменов. Все это происходит в Туве. Ну, как нам сообщил Ренат, надежды на спасение еще остаются. И еще одно известие, сходная, в некотором смысле подобная история. Трое туристов замерзли насмерть на Камчатке. А все это вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. У нас остается не так много времени. Я хотел бы еще вернуться к одному событию, которое произошло сегодня, и к которому, на мой взгляд, если не прямое, то косвенное отношение вы имеете. Дмитрий Медведев, премьер-министр страны, экс-президент страны, выступил за закрытие диссертационных советов, пропускающих работы низкого качества. Цитирую премьер-министра: диссертационный совет, который допускает одобрение некачественных научных работ и работ, содержащих плагиат, должны быть закрыты. Надо самым пристальным образом посмотреть на саму систему подготовки и аттестации научных кадров для того, чтобы объективно оценить научный потенциал страны. Но у вас там были по этому поводу разборки с лидерами ЛДПР. На каком сейчас у вас этапе? Вы
знаете,
там обвинили Владимира... Расскажите, что я буду вас пересказывать. Вы обвинили в плагиате.
Не совсем обвинил. Здесь давайте быть юридически корректными. Да, просто развернулась достаточно большая кампания, которая началась с одного из моих коллег по Государственной Думе, Владимира Бурматова, такой, в общем, нарицательной личности, по которой люди нашли, что значительная часть его диссертации текстуально совпадает с другой диссертацией, защищенной на Урале в другое время. То есть, попросту говоря, возникли подозрения в плагиате. И мы начали на эту тему расследование. Поскольку Владимир человек очень шумный, то он к этому расследованию привлек массовое внимание. Народ начал смотреть, а что у других происходит. Возникло так называемое дело Андреянова, директора научного центра имени Колмогорова МГУ.
И один из учредителей Общероссийского народного фронта, кстати.
Да, и активист Большого Единой России. По Андреянову удалось доказать случай плагиата. Его лишили ученой степени. Mm-hmm. Вместе с ним лишили ученых степеней еще 11 человек, которые защищались в том же диссертационном совете. И тут уже пошел совершенно лавинообразный процесс. Выяснилось, действительно, начали писать блогеры. Они начали смотреть всех подряд, чиновников, депутатов и так далее. Выяснили, что есть проблемы серьезные у Жириновского и у его сына Игоря Лебедева.
Который руководитель фракции
ЛДПР. Я, соответственно, тоже подал депутатские запросы в прокуратуру для того, чтобы они это посмотрели. Кстати, мне сегодня пришел ответ из Генеральной прокуратуры о том, что она написала запрос в Высшую аттестационную комиссию с просьбой дать информацию о том, что происходило.
По поводу Жириновского.
По поводу Жириновского, то есть проверка начата, то есть процесс этот пошел. И, конечно, я вообще считаю, что вот в случае власти надо просто тотально проверить всех. Да, вот это уже должно быть, на мой взгляд, не блогерское дело, а просто вот все депутаты, которые защищали диссертации, члены Совета Федерации, чиновники правительства, вот по каждому из них, они должны, на мой взгляд, добровольно отказаться от срока давности по своим диссертациям, потому что это, прежде всего, мешает. Сейчас есть ограничения. 3 года можно оспаривать присуждение степени, а после этого нельзя. Даже если ты доказал, что ты это списал, он уже будет там кандидатом наук или доктором наук и так далее.
Если отойти от политических разборок, вы согласны с представителями власти, которые утверждают, что система эта, ну, не совсем дееспособна в принципе? Ее нужно фундаментально менять. Об этом Ливанов, министр образования, говорил, и Путин, и вот сегодня Медведев.
Вы знаете, я очень боюсь, когда мы начинаем фундаментально менять, это вот так же, как у нас в принципе с системой образования. Мы системе образования в течение 20 лет не давали денег, а потом сказали, ой-ой-ой, она плохо работает, так давайте ее вообще нафиг расформируем. Так мы же сами денег туда не давали. Откуда берутся эти фальшивые диссертации? Что, в Советском Союзе были фальшивые диссертации направо и налево? Были, конечно, единичные случаи, но они разоблачались и с ними очень эффективно боролись. А происходит это ровно по одной причине, потому что людям не платили денег, они начали подрабатывать тем, что начали торговать этими самыми учеными степенями. И, кстати, было много случаев, которые отмечались там, когда, например, за продажу ученой степени там, криминальному авторитету на Урале целый научно-исследовательский институт в течение года выполнял исследовательские работы, полноценные, которые он должен был выполнять. Они таким образом финансировали совершенно нормально свою науку. Поэтому я бы не говорил про кардинальный пересмотр всей системы, но я бы говорил, что там, где есть фактор риска, а прежде всего это там, где крупный бизнес защищался, чиновники, депутаты, вот там надо провести тотальную проверку. У нас не хватает, между прочим, вообще просто степеней. В Америке, например, есть степени там Master of Public Administration, Doctor of Public Администрейшн, то есть специальные государственные степени по государственному управлению. Вот пусть бы они бы и защищались по этому поводу.
Ну что ж, у нас остается совсем немного времени. В завершении хочется от серьезных таких политических и околополитических государственных тем перейти к не совсем серьезным. В минувшие выходные в России прошел не совсем спокойно, надо сказать, прошел конкурс «Мисс Россия». На нем пока не в качестве конкурсантки, кто знает, но в качестве журналистки была моя коллега Юлия Хожателева, корреспондент отдела культуры и светской хроники. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Ну, вдруг кто-то еще не знает, кто победил и что победительница рассказала в интервью.
Да, победила 18-летняя жительница города Междуреченск Эльмира Абдразакова. И вот буквально спустя 2 часа после того, как конкурс завершился, и на ее голову надели корону стоимостью свыше 1 миллиона долларов, она, ну, естественно, корону она оставила в Москве, она полетела в регион, где она не живет, а где она учится, в Новосибирск. И там дала пресс-конференцию, где сделала несколько любопытных заявлений. Например, одно из них – это то, что она не планирует в дальнейшем сниматься обнаженной ни за какие деньги, что бы ей ни предложили. Потому как ее молодой человек, она всем признается, что у нее есть молодой человек, с которым они встречаются больше 5 лет, а ей такое, естественно, не дозволяют.
Но я так понимаю, что именно Эльмира Абдразакова будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Да, именно. Эти конкурсы пройдут через несколько месяцев. Сейчас, после возвращения Эльмиры из Новосибирска, она начнет активную подготовку. Всячески будут работать с ней стилисты, визажисты и огромное количество людей, которые будут делать из нее еще более совершенное создание, чем она есть сейчас, для того, чтобы наконец-то, спустя многие годы, Россия победила на конкурсе, попробовала, по крайней мере, победить на конкурсе «Мисс Вселенной и Мисс Мира». Мы последний раз побеждали на «Мисс Вселенной» с Оксаной Федоровой, все мы помним, больше не было победы нами.
Но я так понимаю, что девушка остается в центре внимания, и после конкурса она татарка, и на нее в интернете словесно многие нападают, дескать, ну, на нее и на организаторов, и на арбитров этого конкурса, дескать, почему не выбрали русскую?
Да, на самом деле у Эльмиры мама русская, у нее фамилия Пшеничникова. И, ну, то есть она наполовину русская, наполовину татарочка. И вот многим читателям, слушателям «Комсомольской правды», телезрителям, почему-то вот это вызвало удивление. Хотя у нас и 2-3 года назад тоже была победительница Киреева. Она, ну, тоже, можно сказать, не полностью, так скажем, русская по национальности, хотя живут обе девочки в России, они обе россиянки, и конкурс «Мисс Россия».
Спасибо большое, Юлия Хожателева, корреспондент отдела культуры. Вы следите вот за тем, как...
Эльмира сибирячка. Она из Новосибирска.
Из Кемеровской области.
Учится в Новосибирске, поэтому мы считаем, что она наша, новосибирская. Наши девушки новосибирские самые красивые. В прошлом году краса России была из Новосибирска. И вообще, я считаю, все самое лучшее в России придет из Сибири. Из Сибири. Особенно из Новосибирска.
Ну, а как вам эти нападки вот массовые в интернете? Девушка была вынуждена удалить свой аккаунт в социальных сетях.
Ну, это позорище какое-то. Еще раз, у нас... В Сибири мы живем в режиме плавильного котла, у нас перемешаны все национальности, это как Дикий Запад, приезжали самые дееспособные, самые сильные, самые талантливые люди, женились между собой, собственно, поэтому так много красивых людей, потому что самые красивые девушки рождаются именно в смешанных браках, это все прекрасно знают, и я уверен, что сейчас настоящее сердце России, оно бьется именно у нас в Сибири.
Ну что ж, Илья Пономарев, наш сегодняшний гость, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия». Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. В завершении моя любимая традиционная рубрика «Необычные новости». Вы знаете, часто говорят, у нас много воруют на Руси. Так вот, во Львове, а это Украина, если кто не помнит, неизвестные похитили из депо трамвай и катались на нем по городу, пока он не сошел с рельсов и не въехал в дом. Об этом сообщает начальник отдела по связям с общественностью Львовской областной милиции Светлана Добровольская. По ее словам, в милицию поступило заявление от директора трамвайного депо Львова о том, что неизвестные 1 марта похитили с территории депо трамвай, который курсирует по маршруту Новый 5. Вот катались они по Львову. А вы говорите, что у нас еще все воруют. У них там, а, к сожалению, Львов это уже у них там, еще похлеще. На этом все. Это была программа «Картина дня». Илья Пономарев, я Александр Яковлев. Продолжение всех тем, которые вы услышали, уже на нашем сайте kp.ru и в свежем номере газеты «Комсомольская правда». До свидания. Берегите себя.
«Картина дня» на радио КП.